С 1950 года, как я уже сказал, Энди перестал бороться с сестрами. За него все сделали Стэммос и Хедли. Если бы Энди Дюфресн подошел к кому-нибудь из них или к любому другому охраннику, который был проинструктирован Стэммосом, и сказал лишь слово, все сестры в Шоушенке отправились бы спать этой ночью с сильнейшей головной болью. И сестры смирились. К тому же, как я уже отмечал, вокруг всегда находятся 18-летние угонщики автомобилей, какие-нибудь мелкие воришки и поджигатели, достаточно смазливые на вид и не способные за себя постоять. А Энди с того самого дня на крыше пошел своим путем. Теперь он стал работать в библиотеке под начальством крепенького старичка, которого звали Брукс Хэтлин. Хэтлин занял эту должность в конце 20-х по той причине, что имел высшее образование. Если честно, его специализация была как-то связана с животноводством, но высшее образование в такой конторе, как Шенк, большая редкость, а на безрыбье, как известно, и рак — рыба. В 1952 году Брукс, который прикончил своих жену и дочь, проигравшись в покер, когда еще Кулидж был президентом, был освобожден. Как обычно, государство в своем милосердии позволило ему выйти на свободу только тогда, когда любой шанс влиться в общество остался для него далеко позади. Хэтлину было 68. Он страдал артритом. И когда выходил из главных ворот тюрьмы с бумагами, свидетельствующими о его освобождении в одном кармане старенького пиджака и билетом на грейхаундовский автобус в другом, он плакал. Он шел в мир, который был ему так же чужд, как земли, лежащие за неизведанными морями, для путешественников 15 века. Для Брукса Шоушенк был всем, был его миром. Здесь он имел какой-то вес, был библиотекарем, важной персоной, образованным человеком. Если же он придет в библиотеку Киттери, ему не доверят даже картотеки. Я слышал, бедняга умер в приюте для престарелых в 1953 году. Он продержался на полгода больше, чем я предполагал. Да, государство сыграло злую шутку с этим человеком. Сперва заставило его привыкнуть к неволе, а потом выкинуло за тюремные стены, не предоставив ничего взамен. Энди был библиотекарем после ухода Кэтлина в течение 23 лет. Он проявил все ту же настойчивость и силу, что я неоднократно наблюдал у него, чтобы добиться для своей библиотеки всего необходимого. И я своими глазами видел, как тесная комнатушка, пропахшая скипидаром, поскольку раньше здесь находилась малярная подсобка с двумя убогими шкафчиками, заваленными Reader's Digest и географическими атласами, превратилась в лучшую тюремную библиотеку Новой Англии. Он делал это постепенно. Повесил на дверь ящик для предложений и терпеливо переносил такого рода записки, как «Пожалуйста, больше книжек про трах» или «Искусство побега в 25 лекциях». Энди узнавал, какими предметами интересуются заключенные, а потом посылал запросы в клубы Нью-Йорка и добился того, чтобы два из них, «Литературный союз» и «Книга месяца», высылали ему издания из своих главных выборок по предельно низким ценам. Он обнаруживал информационный голод у заключенных, и даже если дело касалось таких узкоспециальных вещей, как резьба по дереву, жонглёрство или искусство пасьянса, всегда умел найти нужную литературу. Конечно, не забывал Энди и о популярных изданиях. Эрл Стэнли Гарднер и Луи Амур. Он выставил шкафчик с книгами в мягких обложках под контрольной доской, тщательно проверял, возвращаются ли книги и в каком состоянии. Но они все равно быстро затрепывались до дыр. С этим ничего нельзя было поделать. В августе 1954 года он стал подавать запросы в Сенат. Комендантом тюрьмы тогда уже был Стэммос. Этот человек уверился в том, что Энди — нечто вроде талисмана, и проводил много времени в библиотеке, болтая с ним о том о сём. Они с Энди были на короткой ноге. Грег часто усмехался и даже похлопывал его по плечу. Как-то он начал объяснять Энди, что если тот и был банкиром, то эта часть его жизни осталась в прошлом, и пора бы приспособиться к изменившейся ситуации и привыкнуть к фактам тюремной жизни. В наше сложное время для денег налогоплательщиков, идущих на содержание тюрем и колоний, есть только три позволительные статьи расходов. Первая – больше стен, вторая – больше решеток, и третья – больше охраны. По мнению Сената, продолжал Стэмос, люди в Шоушенке, и Томастене, и Питтсфилде – отбросы общества. Раз уж они попали в такое место, то должны влачить жалкое существование. Ей-богу, для заключенных действительно ничего хорошего не светит. И от твоего желания зависит слишком мало, чтобы ты мог что-то изменить. Энди улыбнулся едва заметно и спросил Стэмоса, что случится с гранитным блоком, если капли воды будут падать на него день за днем в течение миллиона лет. Стэмос рассмеялся и хлопнул Энди по спине. «У тебя нет миллиона лет, старина, но если бы был, я уверен, ты сделал бы все, что захочешь, вот с этой усмешечкой. Продолжай писать свои письма. Я могу даже опускать их для тебя, если ты заплатишь за марки». И Энди продолжал, хотя Стэмос и Хедли уже не могли увидеть итогов его трудов. Запросы для библиотечных фондов регулярно возвращались ни с чем до 1960 года. Затем Энди получил чек на $200. Сенат пошел на это в явной надежде, что надоевший проситель наконец заткнется. Но не тут-то было. Энди только усилил нажим. Два письма в неделю вместо одного. В 1962 году он получил $400. И до конца 60-х на счет библиотеки каждый год с точностью часового механизма высылались $700. В 1971 году сумма была увеличена до 1000. Не так уж много, если сравнивать с субсидией, получаемой средней библиотекой в небольшом городке. Но на $1000 можно купить достаточно произведений про Перри Мейсона и вестернов про Джека Логана. К этому времени вы могли зайти в библиотеку, разросшуюся до трех просторных комнат, и найти почти все, что желаете. А если чего-то не находили, то Энди сумел бы помочь, будьте уверены. Вы спрашиваете, произошло ли все это потому, что Энди научил Байрона Хедли, как спасти свое наследство от налогов? Да, но не только. Судите сами, что произошло дальше.